День первый. Когда мистер Гарди проснулся утром, он по обыкновению стал обдумывать свои дела. Но, вспомнив про свой сон, он ужаснулся от необходимости решить, как и за что ему взяться прежде всего. Бывало, он только молча и торопливо съедал свой завтрак. Дети лениво собирались, кто когда хотел, и семья редко сидела за столом вместе. Но в это утро мистер Гарди подождал, пока все соберутся, и когда они сели, он устроил как бы семейный совет. Жена его была сильно взволнована, но ей было отрадно чувствовать, что ее муж обращается к ней с прежней нежностью и любовью. Она даже внешне изменилась, к ней вернулась ее былая красота. Дети также почувствовали внезапную сильную перемену в поведении отца. Каждый из них по-разному отреагировал на эту перемену. Избалованный Джордж был надут и все время молчал. Вилли выглядел нервным и задумчивым. Алиса, девушка с решительным характером, значительно поцеловала отца, как бы желая сказать ему, что она его вполне понимает. Клара несколько раз принималась плакать и, наконец, вышла из комнаты. Бесси, как всегда, сидела рядом с отцом и была веселее всех. Сам мистер Гарди был очень бледен, но совершенно спокоен. Он мысленно молился: «Всемогущий Боже, научи меня употребить эти 7 дней самым разумным, самым лучшим образом». «Роберт, что ты будешь сегодня делать?» — спросила его жена. «Я как раз об этом и думаю, милая, и полагаю, что сначала нам нужно помолиться. Мы очень давно не молились все вместе утром. После молитвы мы решим, что важнее всего». Мистер Гарди произнес утреннюю молитву и, помолчав некоторое время, сказал, что на работе умолчит про свой сон, потому что сослуживцы не поймут его. Еще сказал, что управление делами он думает передать Вельману, вполне подготовленному к этому, чтобы заменить его. «Конечно, я приведу в порядок все свои бумаги», — сказал мистер Гарди. — А Джордж уделит мне полдня, чтобы все хорошо подготовить. Ты знаешь, Мэри, что я всегда держал свои дела в порядке. Благодарение Богу, мне не придется на это тратить много времени. Вилли, все это время молча сидевший, вдруг спросил: — Милый папа, так мне и Джорджу придется уйти из училища? — Конечно, нет, голубчик. Я хочу, чтобы вы продолжали учиться. Джордж молчал, только значительно посмотрел на отца. — Папочка! — неожиданно воскликнула Бесси. — А как быть с Кларой и Джейсоном? Ты знаешь, что они помолвлены? — Бесси! — вскричала Клара, заметив, что отец нахмурился. Она как-то съежилась, боясь его гнева. Но мистер Гарди смотрел на жизнь уже иначе. Еще вчера он отнесся бы к услышанному по-другому. Строжайше приказал бы Кларе нарушить помолвку, если слова Бесси оказались правдой, и сделать это немедленно, потому что он вовсе не желал принимать в свою семью Джеймса Кагстона. Во-первых, Джеймс беден. Во-вторых, отец Джеймса помешал мистеру Гарди на выборах, и он бы не мог забыть и простить ему это. Поэтому, когда он заметил, что дети сближаются с Кагстонами, он запретил им ходить туда. Мистер Гарди пристально посмотрел на Клару и очень мягко сказал ей: «Клара, дитя мое, нам нужно очень хорошо поговорить об этом. Ты знаешь, что твой папа любит тебя и желает тебе счастья». Голос его прервался от волнения, а Клара расплакалась и вышла из-за стола. «Ну, полно, полно!» — произнес мистер Гарди, видя, что никто не может говорить. «Попросим Бога вразумить нас». Джордж встал из-за стола, чтобы уйти. «Джордж!» — тихо окликнул его отец. «Не останешься ли ты с нами?» Джордж сел с пристыженным видом. Алиса и Клара тоже повернулись к столу. Отец открыл Евангелие и прочел знаменитую шестую главу послания к Ефесянам, начинающуюся так: «Дети, повинуйтесь родителям вашим в Господе». Затем он произнес краткую, но усердную молитву, прося у Бога благословения на весь день. Потом он встал, чтобы начать новый день, и уж было направился к двери, как вернулся, присел подле жены и обнял ее. Бесси тут же вскарабкалась к ним на диван, целуя то отца, то мать. Сыновья стояли в нерешительности, удивленные поведением отца. Мать их была совершенно подавлена. «Роберт, я не могу выносить этого. Как можешь ты придавать такое значение сну? Поверь мне, это был всего лишь сон. Будем жить лучше, постараемся жить для Бога, но только умоляю тебя, выкинь ты из головы мысль, что тебя не станет с нами через 7 дней. Это невозможно, ты сам лишаешь себя бодрости духа. Мэри, дорогая моя, я бы хотел, чтобы Бог дал мне 7 лет, чтобы загладить мою вину перед тобой. Но я убежден, что мне даровано только 7 дней. Я должен действовать, помня это. Да поможет мне Бог. Мальчики, идите, вы же опоздаете. Сегодняшний вечер мы проведем вместе. Алиса, побудь с мамой, развлеки ее. Ты добрая девушка, а я... Снова мистер Гарди не мог совладеть собой, припомнив, как он не обращал внимания на свою твердую духом, никогда не жалующуюся ни на что дочь калеку. Когда-то Алиса мечтала стать художницей, но он пренебрег ее желанием, полагая, что ничего путного из этого не выйдет. Он смотрел на дочь, как она, хромая, шла к матери. И только теперь заметил, как было прекрасно ее растроганное лицо. Увидел блеснувшие в глазах Алисы слезы. Ему показалось, что он не в силах подняться и уйти от своих. Но это длилось только одно мгновение. Взяв себя в руки, он собрался уходить. «Сначала я навещу бедного Сковила, вернусь к ужину в 6 часов». «До свидания». Рыдающая жена бросилась к нему. Он поцеловал ее и дочерей, пожал руки сыновьям и ушел. Мистер Гарди спешил к жилищу Сковилла, строя в уме планы, как помочь семье пострадавшего рабочего. «Я подарю ему ту квартиру, в которой он живет, и как-нибудь устрою, чтобы его лечили дома и не везли в больницу. Эки, бедняга! Стыдно мне, что я не навестил его вчера». Подходя к дому, он был удивлен множеством людей, толпившихся у входа. Узнав одного из рабочих, мистер Гарди обратился к нему. «Ну что, Стивенс, как сегодня чувствует себя Сковилл?» «Он умер». Мистер Гарди отшатнулся. Точно кто-то сильно ударил его в грудь. «Умер? Так ли ты сказал?» «Он умер час тому назад», — вмешался другой рабочий. «Хирург пришел поздно, и когда ампутировал обе ноги, то оказалось, что это еще не все, потому что Сковилл получил несколько внутренних повреждений». Мистер Гарди вошел в дом. Жена покойного лежала на той же самой кушетке, в том же положении, в каком мистер Гарди видел ее во сне. Доктор стоял, склонившись над ней. В комнате было полно соседей. Хирург быстро приподнялся и решительно сказал: «Вот что, добрые люди, идите-ка вы по домам на некоторое время и возьмите с собою детей. Вы теперь тут ничем помочь не сможете, а ваше присутствие расстраивает больную». «Ах, мистер Гарди!» — вскричал он, увидя управляющего. «Вот ведь какое несчастье! Ну, ну, друзья, прошу вас всех удалиться!» На этот раз все послушались и вышли, кроме сестры больной вдовы Сковилла. Доктор отвел мистера Гарди к окошку, и тот стал расспрашивать о подробностях. Он был так потрясен и взволнован, что сильно дрожал. «Видите ли, — объяснял доктор, — Сковилла уже никак нельзя было спасти. Когда случилось это несчастье, я был в Бойвилле, помогая людям, пострадавшим при первой катастрофе в прошлую субботу. Я телеграфировал, что приеду немедленно, но задержался в пути и поспел сюда только к 3 часам утра. Между тем, все, что можно было для него сделать, сделано. Спасти беднягу не удалось. Это убьет и его жену». «Что же будет с детьми?» — машинально спросил мистер Гарди, чувствуя, что он сам должен решить, что сделать для них. Хирург пожал плечами. «Вероятно, их определят в сиротский приют», — ответил доктор. В это время больная застонала, и доктор подошел к ней. Мистер Гарди задумался, потом тихо приблизился к доктору и спросил, можно ли пройти в другую комнату и взглянуть на покойного. Удивленный доктор кивнул головой в знак согласия. Мистер Гарди подошел к покойному, приподнял покрывало с лица и стал всматриваться в лицо Сковилла. Его глубоко потрясло выражение лица умершего. Черты его, застывшие в предсмертной судороге, говорили о глубоком отчаянии. С полминуты мистер Гарди пристально смотрел на это лицо. Потом, закрыв его покрывалом, встал на колени и в горячей молитве взывал к Богу. «О Господи!» — стонал он. «Не поставь мне в вину эту смерть! Я убийца этого несчастного человека!» — говорил он. «Я отдал приказ, чтобы работали по воскресеньям. Неделю тому назад, когда мне доложили о том, что реторты грозят опасностью, я отказался осмотреть их, сказав, что это не мое дело. Я принудил этого человека работать под страхом лишить его работы, если он откажется. Я приказал ему трудиться в в тот единственный день, в который Бог повелел всем людям отдыхать от трудов. Я считаю себя христианином, состою членом церковного братства, имею большие средства, и я, именно я, а никто другой подверг этого человека смертельной опасности в воскресенье, и все из-за корыстности, из-за эгоизма. А ведь этот человек спас мне жизнь, я его убийца, а убийцы не наследуют Царство Божие. Мистер Гарди не сознавал, сколько времени он простоял на коленях в этой комнате. Наконец, он тяжело поднялся и вышел. Доктор внимательно и с любопытством посмотрел на него, но ничего не спросил. Больная женщина была в полусознательном состоянии. Кухарка мистера Гарди, ее сестра, сидела с ней рядом, совершенно измученная. Доктор наскоро давал ей указания насчет ухода за больной и уже собирался уходить. Видя, что соседи возвратились, он впустил двух женщин. Когда он выходил из дома с мистером Гарди, который все еще был поглощен искренним желанием оказать существенную помощь матери и детям, пришел священник, мистер Джонс. Он удивился, увидев мистера Гарди, и сказал, что хочет видеть бедную вдову. Доктор позволил. Священник прошептал мистеру Гарди: «Она много трудилась для нашего братства». Мистер Гарди даже не знал, что она была в числе членов церковного братства. Ведь во время собрания жена Сковила, эта простая, бедно одетая женщина, никогда не сидела рядом с ним. Обычно она садилась среди таких же бедных людей, привлеченных в церковь искренней, простой верой и жаждой услышать живое, вечное слово. Они вносили свою лепту не деньгами, а посильным трудом. Священник встал на колени и стал тихо разговаривать с больной, утешая ее, молясь о Божьей помощи и ниспослании защиты для этой семьи. Слушая его, мистер Гарди дивился, как он мог скучать во время проповедей этого человека. Он сел, не будучи в силах сдержать невольное рыдание, и сердце его открылось для принятия слов утешения. Когда священник поднялся с колен, мистер Гарди все еще сидел, закрыв лицо руками. Доктор был вызван кем-то и вышел из комнаты. Когда священник распорядился насчет похорон, толкуя об этом с женщинами и собираясь уходить, мистер Гарди встал, и они вышли из дома вместе. Некоторое время они шли молча. Затем мистер Гарди сказал: «Мистер Джон, я должен объясниться с вами и даже покаяться. Вы должны знать, что в минувшие сутки я встретился с Богом лицом к лицу и впервые в своей жизни постиг, как глубоко эгоистично я жил. Я нуждаюсь в ваших молитвах и помощи. И еще я хочу послужить церкви, исполнив перед ней свой долг. Я не поддерживал вас в ваших добрых делах, как мне следовало это делать. Я хочу, чтобы в течение этой недели вы рассчитывали на меня во всем, чем я могу быть вам полезен. И прошу простить меня за то, что я пренебрег вашей последней просьбой. Я непременно буду на собрании в четверг, чтобы помочь вам, чем сумею». Священник невольно прослезился. Он взял руку мистера Гарди и, сердечно пожав ее, сказал: «Да благословит вас Бог, брат мой! Позвольте и мне служить вам, чем могу».